радио «Крым Реальный». «Крымский вечер» с радио «Крым Реальный».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский и Андрей Гевко. Сегодня в выпуске.
Украина против России, к чему призвали Международный суд ООН.
Справедливый Крымский суд, кого оккупанты оставили под арестом.
Ураган в Крыму, последствия непогоды на полуострове.
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM, трансляции наших эфиров. Смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы и комментируйте.
Вот я прямо сейчас, кстати, начну уже смотреть нашу трансляцию. Трансляция наша называется «Крым ушел под воду», и смотрите ее на нашем канале в YouTube и на нашей странице в Facebook. И, конечно же, звоните к нам в прямой эфир, потому что мы работаем в прямом эфире. Звоните к нам по телефону 8 800 10 06 926. Звонки по этому номеру телефона абсолютно бесплатны для того, чтобы позвонить из Крыма. Нам, кстати, сегодня очень интересно узнать, вот в вашем городе, в вашем поселке, в вашем районе был ли такой большой лес, был ли ураган, были ли другие какие-то стихийные явления, как это произошло сегодня, например, в Севастополе или в других приморских городах. Звоните к нам 8 800 10 06 926, и мы начинаем нашу сегодняшнюю программу.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Ну и перед тем, как подойти к нашей основной теме о катаклизмах в Крыму, конечно же, мы должны поговорить о самых главных новостях, важных событиях, заявлениях, обо всем, что было самое важное, самое интересное в этот день. Александр, давайте расскажем.
Давайте.
Новость дня.
Украина просит суд Организации Объединенных Наций отклонить аргументы России. Об этом в заключительном слове в Международном суде ООН заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль. Она призвала суд приступить к рассмотрению иска о нарушении России Конвенции о борьбе с терроризмом и ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Розповіли суду, якими фактами маніпулювала Росія, як вони займалися правовою гімнастикою. Ми так само розповідаємо про Боїнг, що Боїнг поставляли розуміючи, що може бути ціллю і цивільний літак, і що Росія має нести відповідальність за всі ці дії. Крім того, ми розповідали, що їх ставлення до кримських татар і українців являється не просто расова дискримінація, а що вони знищують кримських татар і українців в Криму.
В январе 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН, чтобы привлечь Россию к ответственности за поддержку пророссийских боевиков во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, а также за преследование этнических украинцев и крымских татар на аннексированном полуострове Крым. В апреле 2017 суд постановил, что Россия должна возобновить деятельность Меджлиса крымско-татарского народа и обеспечить доступ к образованию на украинском языке в Крыму.
Вот сейчас, в эти дни, на этой неделе, с 3 по 7 июня, как раз в Гааге происходили слушания между позицией Украины и России. Все дело в том, что Россия требовала, чтобы этот суд не судил, да, Россию, что у него нет таких полномочий, точнее, не полномочий, это не является просто-напросто компетенцией суда, вот судить Россию по вот этим двум статьям. Украина настаивает на том, что есть у суда такая компетенция, это действительно его юрисдикция, и вот стороны обменялись такими своими аргументами. Что примет суд, я надеюсь, мы узнаем в ближайшее время.
И вот российские представители, когда недавно комментировали нам эту ситуацию, говорили, что Россия якобы пока вообще не использует аргументы в свою пользу в общей, скажем так, в общей стороне вопроса, только пытаются сделать так, чтобы этот суд вообще не состоялся.
Прямой эфир.
Фигурантам второй бахчисарайской группы сфабрикованного дела Хизбут-Тахрир продлили меру пресечения. Сиран Салиев, Марлен Асанов и Мемед Белялов останутся под арестом до 9 августа. Такое решение вынес сегодня подконтрольной России Верховный суд Крыма. Об этом сообщил адвокат Мамед Мамбетов. Вот что он рассказал о суде.
Судебное заседание прошло в закрытом режиме. Никого из близких, родственников, знакомых в зал суда и вообще в здание суда не пустили. Сиран сообщил мне сегодня о том, что у него провели обыск на днях в камере. Состояние Сирана удовлетворительное, не болеет.
Сейрана Салиева, Мемета Белялова и Марлена Асанова задержали российские силовики в октябре 2017 года. Их обвиняют в участии в запрещенной в соседней России аннексированном ею Крыму организации «Хизб-ут-Тахрир».
Крым в центре внимания.
Крымско-татарский активист Эдем Бекиров останется в СИЗО до 12 августа. Такое решение вынес подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя. Также суд направил в прокуратуру постановление по ненадлежащему обращению сотрудников Российской Федеральной службы исполнения наказаний с Эдемом Бекировым. Он провел более 12 часов без еды и медицинской помощи в ожидании заседания. И сейчас с нами на связи адвокат Эдема Бекирова Ислям Белиляев. Ислям, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ислям, скажите, пожалуйста, а вот есть какие-то нормы, которыми предписывается, сколько человека вообще можно держать без еды, без воды и без надлежащей помощи?
Ну, таких норм, конечно, нет. По моему подзащитному Адама Бекирова есть медицинские показания, что ему положено каждые 2-3 часа принимать пищу, потому как он инсулинозависим. А, к сожалению, когда его привезли вчера, в 7 часов его подняли на этап, его привезли в Киевский районный суд города Симферополя где-то к 9 часам, и началось заседание, ну, то есть 19 часов началось, 19 копейками. То есть все это время он находился в ожидании судебного процесса без еды, без пищи. Потому что все это категорически противопоказано.
Никаких
норм нету.
То есть, чему тогда, вот каким образом можно добиться того, чтобы, ну, во-первых, давали человеку еду, воду, когда он находится в таком состоянии? Ну,
воду, воду ему давали. Воду ему давали, в принципе, да. Но есть вода, это вода, а ему необходимо пища принимать. Кроме того, что у него еще надо было, ему необходимо было принять в течение дня инсулин, который ему прописан. То есть это утром ему делают инсулин, где-то порядка 16 микромоль. И потом ему в обед надо было принять две таблетки для бетона, также поесть. И вечером попал он, попал он в следственный изолятор где-то в районе 10 часов, наверное, за свое. Камеры. Но все это время он находился без пищи и без медицинских препаратов, необходимых для того, чтобы поддерживать уровень сахара.
Скажите, а вы консультировались с врачами? Насколько опасно для Эдема Бекирова вот такое длительное...
Это опасно, скажу, диабетической комой опасно. Тут консультация, тут даже любой эндокринолог сразу говорит, достаточно, если у него либо упадет высоко сахар, либо очень резко упадет низкий сахар, это вот диабетическая кома.
А вы, вы предупреждали суд об этом?
Естественно. Мы в суде заявили ходатайство о том, чтобы вызвана скорая помощь. Нам суд отказал в этом, потому как... Объясню почему. На начало судебного заседания, когда дали слово Демагаду Кирову, он сказал свои анкетные данные. А в последующем, когда дальше уже был судебный процесс, и ушел процесс, он заявил, что он объявил бойкот, и что он больше ничего не заявит. И в связи с этим, когда я заявил ходатайство о том, чтобы были вызваны скорая помощь, суд обратился к нему с этой просьбой. Он, так как он сказал, что он больше ничего не скажет, он промолчал. Естественно, суд дальше проигнорировал эти все требования мои, как адвоката, сказал, что сам Элем Арабикиров ничего не просит, он молчит, объявил бойкот, вот он дальше продолжил судебное заседание. Но на что я сказал, что лично мне мой подзащитник сказал, что ему плохо, ему нужен врач, ему нужно обследовать, ему нужно проверить уровень сахара. Ну, суд посчитал, что сам лицо, если не говорит об этом, то, скажем так, мы не будем. И дальше пошел процесс.
Последующий,
когда уже, да.
Скажите, вы будете оспаривать, да, каким-то образом требовать отмены вот этого решения о продлении заключения, ну вот пребывания в следственном изоляторе для Эдема Бекирова?
Срок подачи апелляционной жалобы мы ее уже подготовили с коллегой. Я думаю, в понедельник мы ее сдадим непосредственно в Киевский районный суд. Конечно, мы апелляцию будем подавать.
У вас есть вообще какая-то оценка? Да, слушаю вас.
Вынес частное определение на имя прокуратуры Республики Крым по поводу действия Федеральной службы исполнения наказания в СИН конвое о том, что не обеспечили надлежащим питанием Домогата Кирова. Эти факты описал суд и вынес частное определение.
Спасибо вам. С нами на связи был Ислям Велиляев, адвокат Эдема Бекирова.
Ну и в Крым, в принципе, это далеко не первый случай задержания активистов, поэтому
историю Эдема Бекирова.
Жителя поселка Новоалексеевка Херсонской области крымско-татарского активиста Эдема Бекирова российские пограничники задержали в декабре прошлого года на пункте въезда в Крым, это админграница. Его обвиняют в перевозке боеприпасов и взрывчатых веществ. Эдем Бекиров перенес несколько операций на сердце, у него сахарный диабет, о чем говорил адвокат, и ампутирована нога.
Новости.
На админгранице с аннексированным Крымом задержали двух граждан Украины. Об этом сообщает издание «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по аннексированному Крыму. Ранее задержанные были объявлены в федеральный розыск, цитирую, за незаконное предпринимательство и публичное оскорбление представителя власти. Ну и к другим новостям.
Крым в центре внимания.
Ливень затопил улицы Севастополя, об этом сообщает издание «Вести Севастополь». Из-за дождя там временно отключили электроэнергию. Затопило частные дома и гаражи. Жители в социальных сетях публиковали фото и видео затопленных автомобилей. В некоторых местах они ушли под воду по крыше. На спуске Котовского ливень смыл брусчатку. Давайте послушаем.
У нас тут конец света такой небольшой. Для нас, это для города Севастополь. Я такого, если честно, за свои 30 лет не видел. Получается, у нас тут гром, дождь, молния фигачит. Такой ураган был, сейчас уже более-менее прошел. Затопило весь двор.
Телеканал НТС «Севастополь» сообщает, что из-за ливня без света осталось более 12 тысяч человек. А Крымский гидромедцентр объявил штормовое предупреждение и до 10 июня прогнозирует грозу, ливень и град на полуострове. Более подробно в этой ситуации вообще, чем это грозит, где может быть такой достаточно приличный ливень, и чем это грозит жителям городов, там, подтоплениями возможными, да, какими-то другими, там, падением деревьев, затоплением автомобиля. Вот все это мы обсудим в нашей программе сегодня через 5 минут, поэтому, следите и оставайтесь с нами.
Да, в принципе, даже далеко ходить не надо. Затопило Воронцовский дворец, об этом сообщает издание «Новый день». Из-за дождя пострадало несколько комнат, голубая гостиная, кабинет Воронцова и вестибюль. На фото, опубликованных в социальных сетях, видно, как вода капает с потолка, стены и паркет на полу залиты водой. В декабре 2018 года началась реставрация кровли Воронцовского дворца. На нее выделили 60 миллионов рублей. Воронцовский дворец в Лубке – это памятник архитектуры и построен в 1848 году, внесен в список памятников культурного наследия Украины.
А там, кстати, уже есть понимание того, почему так произошло. Дело в том, что там была отчасти снята крыша, да, и находилась такая временная кровля, потому что идет ремонт. Но, видимо, никто не мог предположить, что может пойти дождь. Да?
Поэтому, откуда же даже где-то действительно.
Да. Хотя выделили там 60 миллионов рублей, в том числе на реставрацию этой самой кровли. Продолжаем программу.
Крым в центре внимания.
В апелляционном суде Амстердама 16 июля вынесут решение по скифскому золоту. Выставка «Крым. Золото и тайны Черного моря», в которой насчитывалось более 500 экспонатов на несколько музеев Крыма, была открыта в археологическом музее Аларда Пирсона в Амстердаме с 7 февраля по 31 августа 2014 года. Но из-за аннексии Крыма России коллекция не вернулась в эти музеи. В декабре 2016 года окружной суд Амстердама постановил вернуть экспонаты выставки «Крым. Золото и тайны Черного моря» Украину, имеется в виду на материковую Украину. В марте 2017 года апелляционный суд Амстердама получил от подконтрольных России представителей крымских музеев заявление про апелляцию, да, на решение суда по скифскому золоту.
Прямой эфир.
Генеральная прокуратура Украины возбудила 3 уголовных дела о подготовке к поддержке терроризма. Об этом заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко. Производство возбудили после того, как бывший президент Украины и, кроме того, еще представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма предложил снять блокаду с временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Также Луценко отметил, что возбуждено уголовное дело по факту государственной измены. Ранее на встрече трехсторонней контактной группы в Минске спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил о том, что участники группы обсудят снятие экономической блокады. По его словам, такое предложение внес представитель Украины Леонид Кучма. Кроме того, Кучма заявил о необходимости прописать нормы, запрещающие бойцам операции объединенных сил стрелять в ответ на обстрелы боевиков. Новые договоренности должны быть подписаны 19 июня.
Но об этом и то. За этими событиями мы, конечно, тоже будем следить и будем вас информировать обязательно в эфире радио «Крым Реалия». Ну а далее, как я и обещал, через несколько секунд мы будем говорить о сегодняшнем большом ливне. Ливни и граде в Севастополе, Симферополе и других крымских городах. Почему за один день, даже не за один день, а всего за несколько часов выпала месячная норма осадков и к чему все это привело? И возможно ли сделать так, чтобы последствия вот такого ливня, они не были такими катастрофическими, какими они были сегодня в Севастополе? Вот это мы все обсудим в нашей сегодняшней программе «Крымский вечер». Оставайтесь с нами. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии».
Интервью. В эфире «Радио Крым Реалии».
Итак, в Севастополе в небо вылило на этот город месячную норму осадков. Причем не просто вылил, да, а вот этот ливень, который сегодня пролился над Севастополем, нарушил энергоснабжение, разрушил несколько подпорных стен и повредил дороги из брусчатки. Об этом сегодня уже успел рассказать заместитель российского губернатора аннексированного Севастополя Владимир Базаров. Цитирую, по информации МЧС, за 2 часа выпала месячная норма осадков в Севастополе свыше 33 миллиметров. При норме для июня за весь июнь обычно выпадает 26 миллиметров. Давно такого не было. Практически парализована была улично-дорожная сеть. Порядка 30 участков дорог оказались затоплены, рассказал господин Базаров журналистам в пятницу. В этот же день, то есть сегодня, вышел уже достаточно большой сюжет севастопольского телевидения НТС. Я предлагаю послушать фрагмент, вот какие улицы и какие здания были затоплены сегодня в Севастополе.
Севастополь затопило ливнями. В кадре гигантские лужи и затопленные по самую крышу автомобили. Стихийное бедствие охватило практически весь город. Острая ситуация сложилась на улицах Очаковцев, Шабалина, Генерала Коломийца. Сильно пострадал спуск Котовского. Бушующий поток воды не только затопил нижнюю часть дороги, но и разрушил брусчатку. Сейчас движение по спуску перекрыто. Транспортный коллапс произошел и в районе автовокзала. Подтопление настолько сильное, что автомобили стояли в воде почти по крышу. Из-за этого корабельная сторона на какое-то время оказалась отрезана от остальной части города. Транспорт просто не мог проехать. Сильно затопило территорию железнодорожного вокзала. Рельсы скрылись под водой, поезда подъезжают почти на ощупь. А на Фиоленте сегодня утром люди не могли выйти на улицу из-за града.
Вот такие вот градины. Только сейчас перестало колотить, я смогла выйти, потому что сшибало с одного удара. Вот особенно вот этот какой-то рекордсмен просто. Гигант.
Во многих районах города из-за грозы отключилось электричество. Некоторые социальные объекты, школы, больницы, детские учреждения временно перешли на резервные источники энергии.
Ну вот так вот увидели эту картину журналисты телеканала НТС. Значит, в результате непогоды без света осталось на несколько часов 12,5 тысяч жителей Севастополя. Пока что было восстановлено энергоснабжение только 10 тысяч. Еще информация из Севастополя. Повреждены 2 подпорные стены. В некоторых местах сошел грунт со склонов. Специалисты получили сообщение о засорении ливневой канализации на 44 участках. В Севастополе всего 78 километра ливневой километров ливневки на 1100 километров дорог, и более половины из них уже устранены. Это информация заместителя российского губернатора аннексированного Севастополя Владимира Базарова. А что касается жилого фонда, поступило порядка 330 обращений от жителей по двум темам – затопленные территории и кровли. Ну, вот что наделал этот неожиданный для Крыма в июне ливень. Мы попробуем сегодня разобраться вообще, насколько это такой вот ливень, который привел к практически полной парализации движения и жизни такой вот дорожной в Севастополе, затоплению многих домов, насколько такое явление, оно может теперь быть таким повторяющимся для Севастополя? И можно ли что-либо этому противопоставить? Будем сейчас говорить со Светланой Краковской, заведующей лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института. Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос к вам. Да, вот такое явление, такой ливень и вот паводок, который он вызвал. Насколько это вообще явление типично для Крыма в июне?
Ну, на самом деле, достаточно типично. То есть, оно, я понимаю, что очень неприятно, и действительно последствия серьезные, но Крым – территория, которая окружена со всех сторон морем, и поэтому такие явления, особенно в июне, это далеко не первый раз.
А скажите, она перекрывается буквально там за час, за два часа. Нет ли здесь вот какого-то, ну, противоестественного какого-то явления?
Нет, потому что на самом деле, как бы, для таких южных территорий это как раз достаточно характерно, что выливается все буквально за один-два дождя, это месячная норма летом, то есть на засушливых территориях и так далее. Ну, если честно, я бы хотела просто в этой связи там остановиться на трех таких аспектах.
Давайте послушаем.
Да, значит, первое, вы уже говорили по поводу того, что ожидать в будущем, будет ли это так, ну, продолжаться и дальше. Вот, тут я, конечно, не обрадую, да, это будет продолжаться и дальше, то есть дожди будут становиться все более интенсивными, вот, если раньше такие дожди были раз там в несколько лет, то теперь таких дождей будет скорее несколько за один месяц, вот.
А с чем это связано?
Ну вот, это как раз связано с тем, что, вообще говоря, у нас изменения климата, о которых мы знаем, как о глобальном потеплении в основном. И вот как раз это глобальное потепление и потепление поверхности океана вызывает все большее испарение с его поверхности, формирование очень мощных облаков. И в этих облаках, соответственно, формируется град, который потом выпадает в таких больших количествах. Поэтому вот физически все обосновано.
А вот, Светлана, скажите, пожалуйста, вот почему бывает так, что ливень, ну вот сегодня в Севастополе был ливень, но в некоторых районах прошел такой приличный град, а несколькими днями ранее прошел большой такой, ну вот град с куриное яйцо, прошел в Симферополе. Вот почему так бывает, что иногда ливень, а иногда вот такой приличный град?
Не, ну это физические аспекты, я тут в данном случае, вы обратились абсолютно по адресу, потому что физика облаков — это была моя первая специализация, и моя первая работа научная как раз, она была про воздействие на облака в Крыму. Вот, поэтому я в этом смысле могу, конечно, достаточно много рассказывать, именно потому что это те известные процессы, которые мы знаем еще со школы, конвекции, то есть поднятие конденсированной влаги с поверхности воды, и чем выше поднимается эта влага, тем, собственно, то есть чем больше перегрев, тем выше она может подняться, а если выше подняться, то, соответственно, там зародок этого града будет, и он будет опускаться ниже, а чем выше поднялся, ниже падает, соответственно, больше на себя может набрать воды, и поэтому он дорастает до таких больших размеров.
То есть, если говоря простым таким языком, да, чем выше температура на поверхности Земли, тем выше вероятность возникновения такого крупного града.
Абсолютно, да.
Ага. Абсолютно. Хорошо, скажите, вот просто дело в том, что вот когда в Симферополе двумя днями ранее тоже выпал такой большой град, ну, больших размеров, и местные чиновники говорили, что во многом благодаря противоградной работе, вот противоградной команды, им удалось каким-то образом от града защитить многие там гектары сельскохозяйственных угодий. И вот сегодня тоже в Севастополе говорят, что сельскохозяйственные угодья не пострадали, пострадали. Действительно ли реально вот это с этим градом бороться, чтобы он не выпадал в виде града?
Вот вы знаете, тут в данном случае вы меня удивили и даже обрадовали, потому что это был как раз второй аспект, про который я хотела сказать. Вот, это по поводу противоградовой службы. Эта противоградовая служба действительно работала в Крыму долгое время. Вот, и, ну, я просто не в курсе, что сейчас там происходит на оккупированной части, но когда-то закрыли эту противоградовую службу, и были большие проблемы. То есть, если там она работает, я очень рада за крымчан. То, что это реально, это абсолютно реально, это то, как раз, вот, чем я занималась, это физические основы воздействия на атмосферные процессы, называется. То есть, идея состоит в следующем. В том, что в облако вводят большее количество вот зародков, да, вот этих вот ядер конденсации, и тогда эта влага, которая там есть, она распределяется на большее количество градин, и они не дорастают до большого размера. И более того, даже можно избежать града, и это может просто вылиться простым дождем. В, как бы еще в украинские времена, когда это где-то там в 2000-х годах, противоградовая служба Крыма покрывала территорию в 500 тысяч гектар. Вот. Поэтому действительно сельскохозяйственные поля можно защитить.
Ага,
теперь но... я была бы очень рада, если бы на самом деле на остальной территории Украины это, такая служба была возрождена.
Ага, то, понял. Просто дело в том, что опять-таки, но тем не менее говорят, что около 3000 гектаров, это, конечно, не 500 тысяч гектаров, но около 3000 гектаров все-таки пострадало от этого самого града, несмотря на работу противоградовой.
И без этого, безусловно, да.
Что
безусловно, вы... Ну, это очень сложно, на самом деле. То есть для того, чтобы работала эта служба, нужно, чтобы работал локатор, нужно, чтобы... Это, ну, большой достаточно отряд такой скоординированной работы, и ученых, которые сидят, определяют места, где может начать формирование вот такое вот облако, которое может дать крупный град. Потом дальше расчет, который должен ввести снаряд, соответственно, в это облако. Ну, то есть это такая достаточно серьезная работа. Но она эффективная. Я знаю, по оценкам, наиболее развитая в советское время была такая служба на Кавказе. Вот. И по их оценкам где-то 90% случаев можно защитить.
Угу.
То есть это эффективность достаточно высокая.
Понятно. Вот я сейчас смотрю информацию за 2018 год. Именно тогда вот начала работать противоградовая служба. И тогда с сельхозпроизводителями заключали договора, а они должны были оплачивать этому предприятию, которое занимается противоградными такими услугами, за защиту от града 12 тысяч рублей за гектар в год. Это приблизительно, ну, где-то 5 тысяч гривен. А с нами на связи Светлана Краковская, заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института. Светлана, скажите, еще третий момент вы хотели сказать, который важен очень.
Третий момент, это было по поводу того, что предупрежден, уже вооружен. Да? То есть надо, конечно же, ну я так понимаю, что поскольку противоградовая служба есть, то и насколько я знаю, штормовые предупреждения тоже были. Вот, поэтому и, как бы, наверное, и меньше пострадало, чем это могло бы быть.
Угу.
Поэтому вот три аспекта таких. Предупредить, да, то есть в том плане, чтобы спрогнозировать, вот, а дальше работа уже противоградовой службы. Ну и я думаю, что нужно защищать уже просто в связи с изменением климата не только сельхоз, угодья, да, но и уже даже города, потому что они тоже на самом деле очень много пострадавших, я так понимаю.
Ну да, машины в основном пострадали, там крыши домов, которые были не из очень крепких материалов.
Может и убить на самом деле. То есть такая градина, у нее достаточно серьезная кинетическая энергия. То есть если она пробивает лобовое стекло, то как бы можно только себе представить, что будет, если... Я помню, честно говоря, я попадала в такую супер-ячейку в Крыму, в районе Большого каньона. Это было очень больно, нам било по голове, там, по ушам, по спине. Это было очень больно. Но мы защищались.
А скажите, вот поведение человека в таких условиях, когда град, где прятаться?
Ну, тут где прятаться, где можете, там и прятаться. То есть мы когда были вот в каньоне, у нас была с собой пленка и палки, мы эту пленку просто поставили наверх палками, то есть рюкзаки вокруг, а мы сели в середину и вот так и сидели. Сидели 4 часа, между прочим, вот, пока нас лупило этим градом. Я даже помню, когда это было 11 мая. 2003 года. Вот. Поэтому, ну, такое бывает в Крыму нередко, на самом деле, поэтому надо быть готовым.
Понятно, спасибо вам. Светлана Краковская, заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института, была на прямой телефонной связи со студией Радио Крым Реалии. Мы продолжаем нашу программу. Напомню, о чем мы сегодня говорим. Мы сегодня говорим о том, что в Севастополе выпало за всего лишь за 2 часа, по сообщениям местного МЧС, за 2 часа всего лишь выпала месячная норма осадка в Севастополе. Это свыше 33 миллиметров, при норме для июня в 26 миллиметров. И, значит, практически была парализована улично-дорожная сеть, и порядка 30 участков дорог оказались затоплены. В том числе затоплены оказались даже рельсы Севастопольского железнодорожного вокзала. Вот поезда, они, так знаете, как бы крались, те, которые там локомотивы шли по этим рельсам, практически плыли. Кто-то, может быть, скажет, что, в принципе, где-то там Севастополь и другие крымские города не превращаются в Венецию. Мы продолжаем программу. Далее будем говорить с Маргаритой Литвиненко, крымским экологом. Маргарита, приветствую вас.
Добрый вечер.
Маргарита, на ваш взгляд, вот то, что сегодня происходило в Севастополе, насколько это типичное явление для Севастополя, вот такое массовое выпадение воды за 2 часа?
Знаете, типичным это явление, конечно же, назвать для Севастополя нельзя. Тем не менее, дожди каждое лето, особенно в июне, бывает. Июнь, первая половина июня, это не очень теплый месяц. И вообще, вот я слышала климатолога, сейчас выступал передо мной, да?
Да-да.
Говорила женщина. И у многих, у подавляющего большинства, такое ложное впечатление и мнение вообще от Крыма. Считают, что Крым это такое любящее, ласковое солнце, море, путь, ничего подобного. Крым это очень коварный полуостров. Погода и климат тут очень коварный. И беспечность очень часто заводит в беду, как на море, так и в горах и в других местах Крыма. Поэтому легкомысленно к Крыму относиться однозначно нельзя. Вот. И она сказала еще очень важное такое слово, что нужно предупредить какое-то несчастье или беду, лучше, конечно, предупредить. Я с ней абсолютно согласна. Вот то, что случилось сейчас утром на улицах Севастополя, это случилось во многом благодаря тому, что не были предупреждены эти неприятности, которые были. То есть попросту не работала так, как нужно ливневка. И она не справлялась с тем потоком воды. И то, что могло бы быть меньше уровень воды на улицах, конечно же, этого, то, что ливневка не работала, это одна из главных причин.
Угу. А на ваш взгляд, вот эта причина действительно только в ливневке? Или, может быть, вообще само планирование улиц, застройка, может быть, там, уменьшение количества насаждений? Ну, теоретически разные могут быть причины. Вот что может быть причиной еще того, что улицы Севастополя оказались под таким слоем воды?
Все правильно перечислили, все правильно. Дело в том, что сейчас вот особенно те новые дома, которые строятся, они очень часто не соблюдаются при их строительстве требования к водоотведению, к стокам дождевым. И поэтому вокруг них может скапливаться огромное количество, естественно, воды. И может даже начаться подтопление. Это первое. Второе. То, что не ремонтировалась ливневка, и тут разница происходит между мнениями тех, кто должен ее ремонтировать, у кого она на балансе. Вот она на балансе водоканала, например, а за уборку улиц отвечает другое предприятие водоканала. На чистку ливневки, как они говорят, денег нет. Поэтому вот такое случилось. Ну и, конечно же, уменьшение количества зеленых насаждений. Вот то, что сейчас происходит, вырубание зеленых насаждений в большом количестве, это приводит к размыву почвы, это приводит к образованию таких грязевых потоков, которые наблюдали мы сегодня на территории автовокзала, когда люди пытались перешагнуть эту ровную территорию автовокзала, особенно на подходе, была покрыта таким ровным слоем грязи. Вся эта грязь появилась благодаря вот этому ливню. И, конечно же, снос зеленых насаждений однозначно способствует такому отрицательным последствиям.
Маргарита, и еще один момент. Вот на данный момент уже нет ливня. Скажите, какая вот ситуация просто в городе? То есть воды уже нет на улицах или есть еще?
Вода есть, конечно. Лужи-то пооставались на асфальтах, их никуда не денешь. Например, вот на вокзале, там в районе вокзала есть, в низинах.
то, что ближе к морю, вот там уже пооставались. Море грязное, потому что вся грязь вместе с этим потоком по улицам, просто реки в море стекали, которые несли с собой всю грязь. Море, естественно, грязное. Люди делятся впечатлениями, у кого что пострадало, те, конечно, пытаются как-то исправить ситуацию и свое имущество отремонтировать. Но у некоторых ремонтировались крыши, например, на домах, и, соответственно, было затопление в этих домах. Вот люди обмениваются впечатлениями.
Понятно. Спасибо вам, Маргарита Литвиненко, крымский эколог, была на прямой телефонной связи. Напомню, что сегодня мы говорим о чрезвычайной ситуации, которая произошла в Севастополе. Это когда дождь в течение двух часов всего лишь выплеснул на город более чем месячную норму осадков. И вот есть, я сейчас зачитаю небольшое информационное сообщение Севастопольского управления МЧС. Они сегодня при ликвидации последствий обильного дождя оказывали помощь в деблокировке автомобилей, которые попали в зоне подтопления в низменных участках города, эвакуировали из подвальных и полуподвальных помещений города граждан, не способных самостоятельно выбраться. Обо всем этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по аннексированному Севастополю. Всего, цитирую, в ходе работ было спасено 120 человек, из них 12 детей, 38 инвалидов, в том числе 10 детей-инвалидов. Совершено 57 выездов на спасение граждан. Граждан, говорится в этом сообщении. По данным спасателей, на телефоны экстренных служб города сегодня поступило более 1000 звонков от граждан. Погибших, пострадавших нет. Количество потопленных объектов насчитывало 36, отмечают в пресс-службе. Проводится откачка воды из подвалов жилых домов и магазин. Простите, но тут важно отметить, да, что вот это 36 пострадавших, количество потопленных объектов, это только те данные, у которых были по МЧС. А вот, значит, заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров говорит о том, что гораздо больше домов было, пострадало, было, потому что 330 обращений от жителей по темам затопленные территории и кровли. И без света в результате непогоды на несколько часов оставалось 12 500 жителей города. Вот такая была сегодня картина, неприятная картина в Севастополе. Почему она произошла, я надеюсь, вам дали ответ наши специалисты, с которыми мы сегодня разговаривали, специалисты-гидрометеорологи. Экологи. Далее мы продолжаем беседу. Будем говорить с Алексеем Ефремовым, крымским активистом из Симферополя. Алексей, приветствую вас.
Да, добрый день.
Алексей, скажите, а сегодня в Симферополе, вот как сегодня ливень прошел по Симферополю? Был ли такой град, как он случился несколько дней назад? Или все сегодня было в таком щадящем режиме?
Он не просто прошел, он до сих пор идет. Вот сейчас мы разговариваем по аккомпанементам, можно сказать. То есть, в принципе, все жители Крыма, Симферополя, это уж точно, последние 3 дня превратились, наверное, в англичан. То есть все разговоры только о погоде, поэтому удается узнать, что сегодня северная часть города, то есть это Слобода, Кубанка, там, вплоть до Лермонтова, тоже люди наблюдали. Град, не такой, конечно, гигантский, как рекордный, как это было 2 дня назад, но почувствовали на себе, и уже некоторые опытные там знают, как укрывать, видели уже множество фотографий в интернете, там, одеяло, в ход шли, картонки, ковры и все остальное.
Вы имеете в виду укрывать автомобили, наверное, да, в первую очередь?
Автомобили, да, какие-то крыши, и спасались, как кто может, и, в принципе, видно, что есть поддержка среди, то есть много неравнодушных людей как-то помогают. Я сам, правда, не в этом году как-то помогал там спасать машину, потому что, люди, понятно, в такой ситуации просто в панике, они ищут, куда приткнуться. Понятно, что это иногда там нарушение правил, то есть они там мешают там проезду, проходу, но это уже там нюансы, это уже дополнительные.
Алексей, а как вообще город живет вот в таких условиях? Насколько это сказывается, вот такие ливни, град, оно сказывается на скорости передвижения по городу?
Понятно, что в Симферополе там до сих пор множество проблем там с ливневкой, с ливневой канализацией. Понятно, что парализуют отдельные участки работы, там, то есть, вот, допустим, люди просто пережидают погоду, просто действительно вносит коррективы во многие планы. я сегодня собирался поехать, но сижу в Симферополе, даже в город не могу попасть, потому что боюсь там, что носить эти погоды, там, конечно, жене это все переносить.
Алексей, а скажите, как, на ваш взгляд, может быть, вы видели, вот после начавшейся реконструкции русла Салгира, насколько река, она справляется вот с таким большим объемом воды, вот после того, как стали чистить? Это стало лучше для реки, да, вот и для отвода воды, этого большого количества воды, которое выливается на Симферополь, или хуже?
Действительно начали чистить, действительно множество техники на дне, на русле реки, рабочие, но опять же, насколько они могут в таких экстремальных условиях. Но я считаю, что пока рано говорить, дождаться уже конкретных там результатов, которые там обещают только к осени, но в принципе так все спланировано, река регулярно раз в год происходит сработка, то есть выбрасывается излишняя вода из водохранилища, и, в принципе, жители готовы к таким моментам или так тоже.
Понятно. Спасибо вам. Алексей Ефремов, крымский активист, был на прямой телефонной связи из Симферополя. Ну, традиционно в Симферополе подтапливают железнодорожный вокзал, площадь перед железнодорожным вокзалом. Ну и, конечно же, старый город. Со старого города течет очень много осадков, потому что там просто-напросто нет не только ливневой канализации, там и обычной канализации нет. И не только, знаете, не только Севастополь, и не только Симферополь пострадали от большого количества воды, но также и даже Воронцовский дворец. В Крыму затопило один из самых известных исторических памятников, который, можно назвать визитной карточкой полуострова. Об этом сообщают многие крымские информационные агентства и пишут многие жители Крыма в социальных сетях. А я сейчас хочу, чтобы мы послушали слова господина Горлова. Это директор... это не Горло, это Болинченко, мы сейчас послушаем. Значит, господин Болинченко, это директор как раз этого Воронцовского дворца-музея, он рассказал, что на самом деле сейчас происходит в этом дворце, рассказал он это в комментарии телеканалу «Крым-24».
Произошло частичное там кое-где замыкание стен в экспозиции, частичное там замыкание паркета там в некоторых помещениях и деревянных частей. Утраты предметов нет. Сейчас проводятся работы, говоря простым языком, специалистами по просушке, по удалению излишней влаги, по приведению климатических и температурных режимов в соответствии с теми требованиями, которые необходимы. Мы вынуждены закрыть для того, чтобы качественно это сделать, там до понедельника основной парадный зал Воронцовского дворца.
Это был Александр Болинченко. Его комментарий по поводу того, почему закрыли на несколько дней посещение Воронцовского дворца. А вот как пишут в социальных сетях, описывают эту ситуацию, что было выделено 60 миллионов рублей на ремонт крыши. Это чуть меньше 30 миллионов гривен. Крышу сняли, там по какую-то соорудили временную кровлю, скорее всего, это пленка какая-то. Да, и вот когда пошел такой ливень, естественно, вот эта вся вода пошла уже и в комнаты Воронцовского дворца. Посмотрите в фото в социальных сетях или на сайте Крымреали, кстати, тоже можно уже увидеть эти фото, к чему привело вот такое подтопление самого Воронцовского дворца. Ну, а мы продолжаем нашу программу и далее будем говорить с Андреем Куделиным, заместителем начальника отдела нормативно-методического обеспечения градостроительного проектирования предприятия «Днепромист». Андрей Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей Евгеньевич, скажите, вот то, что когда выпадает такое большое количество осадков, вот как это сегодня получилось в Севастополе, где буквально за 2 часа выпало даже не только месячно, а свыше месячной нормы осадков, можно ли вот с таким большим количеством осадков, которые выпадают за час или за два, справиться просто с помощью ливневой канализации?
Ну, надо в первую очередь понимать, что последние годы климатические изменения привели к тому, что не все готовы, то, что раньше было построено, системы ливнеотводов, готовы к приему такого количества воды. Поэтому первое, что необходимо было бы, наверное, сделать в первую очередь, это обратить внимание на исследования, связанные с количеством максимального дождя, с количеством осадков. В свою очередь, это вызовет изменение норм проектирования, которые потребуют своего рода изменения количества пропускных пропускную способность, вернее, систем, которые необходимы для обслуживания этого потока воды. Для того, чтобы можно было справиться с таким объемом воды, в первую очередь, конечно же, невозможно будет максимальный дождь всю воду одновременно отвести. И даже в советское время, когда большое внимание уделялось этим вопросам, не весь объем воды расчетный сразу предварительно очищался. Первые 10 минут идет на очистные сооружения, остальная вода без очистки попадала в водоемы. Принципиальная разница есть между проектированием населенных пунктов, размещенных на равнине, и населенных пунктов, размещенных в горной местности, там, где вот основные населенные пункты в курортной местности Крыма.
То есть в Крыму можно говорить, что это горная местность, даже если просто этот город там или поселок, он находится на побережье моря, да?
Да, так нужно говорить, поскольку речь идет о водосборных территориях, которые после того, как этот дождь собран в какие-то водотоки, все равно проходит через населенные пункты, и объем воды все равно считается от общего объема водосбора, от площади, куда выпадает этот ливень максимальный. Поэтому, если говорить о населенных пунктах, то единственная возможность – это максимально расчищать системы водоотведения, максимально очищать ливнеприемники. Из оперативных мероприятий, ну, в кавычках оперативных, это пожелание властям не давать возможности застраивать русло речек, которое является водоотводом, поскольку, насколько мне известно, большое количество строек привели к тому, что максимально сужены вот эти пропускные русла рек, которые водоотвод осуществляют. На равнинных территориях в основном расчистка систем водоотведения, только это может на сегодняшний день каким-то образом улучшить ситуацию. Потому что объем очистных сооружений – это уже качество воды в море, куда будут сбрасываться стоки. Угу. А вся проблема именно в самих системах.
А Андрей Евгеньевич, а такой вопрос. Да, вот просто я сталкивался с таким еще подходом, что, может быть, даже не всю воду стоит отводить куда-то. Необходимо строить вот прямо в городских кварталах какие-то, ну, не знаю, бассейны для сбора вот этой самой дождевой воды. Вот что скажете по поводу такой идеи?
Такая идея рассматривалась тогда, когда мы проектировали Большую Ялту. И если хорошо поднять материалы исторические, то раньше татарское население Крыма 200 лет, 100 лет назад, которые в основном и использовали такие системы. То есть вся дождевая вода накапливалась, и после этого они постепенно расходовали. Проблема питьевой воды для Крыма, она осталась актуальной. Именно дождевая вода вот в такие периоды максимальная, она и есть наполнением тех водохранилищ, вот тех малых емкостей, которые еще сохранились, или возможно, если будет кто-то предусматривать в дальнейшем, наверное, это каким-то образом решило бы эту проблему.
Спасибо вам, спасибо, что нашли время пообщаться с нами, с нашими радиослушателями. Это был Андрей Кудилин, заместитель начальника отдела нормативно-методического обеспечения градостроительного проектирования предприятия Днепромиста. Ну, вот так выглядит к данному часу ситуация в Севастополе, в Симферополе и в других крымских городах. Как сказали наши специалисты, с которыми мы сегодня говорили, стоит быть готовыми к тому, что вот такие ливни, когда буквально за 2 часа выпадает месячная, а то, может быть, и 2-месячная норма осадков, к такому развитию событий теперь придется, ну, привыкать. И не просто привыкать, а пытаться адаптироваться, иначе, ну, жилье будет постоянно подтапливать. Подтапливать будет там не только огороды, но и жилые дома, и затапливать автомобили. Все это очень неприятно, и есть единственный способ, да, во-первых, необходимо, чтобы постоянно специальные службы, они оповещали своевременно о том, что возможны такие массовые осадки, а с другой стороны, необходимо также, чтобы расчищать постоянно все и ливневые стоки и не застраивать русла рек, но вот имеется в виду не только русла рек, да, а вот побережье рек, ну не зря же, ранее не строили никогда в Крыму в поймах рек жилые дома. Просто потому, что раз в 10 лет, раз там в 12 лет бывали такие паводки, которые просто-напросто затапливали эти дома. А сейчас такие периоды становятся из-за климатических изменений на планете Земля все чаще. Это программа «Крымский вечер». Мы продолжим ее через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Это радио «Крым Реалия», с вами Александр Янковский и Андрей Гивко. И далее мы будем говорить о новостях завтрашнего дня. Не все ж нам о прошлом и о сегодняшнем дне говорить.
Ну и первая же новость завтрашнего дня. В аннексированном Крыму началась избирательная кампания. Об этом сообщает издание РИА Новости Крым. На российские депутатские выборы в подконтрольный Кремлю Госсовет полуострова подать свои кандидатуры нужно до 7 сентября.
Планируется, объявили, что до 7 сентября будут подавать свои кандидатуры. А вот нет, слушай, наверное, что-то не то. Как это до 7 сентября? Единый день голосования назначен на 8 сентября? Наверное, все-таки немного раньше надо как-то, будут подавать те, кто собирается принимать участие в этих выборах.
Нужно напомнить,
До 7 июля будут подавать свои кандидатуры те люди, которые не боятся, видимо, украинского законодательства и собираются принимать участие в этом незаконно созданном с точки зрения Украины и всего цивилизованного мира образовании, как Государственный совет Крыма. К другим новостям. Что у нас там?
Через Севастопольскую бухту обещают построить мост. Об этом сообщает издание «Информер». По словам российского губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, мост будет построен в течение 6 лет. По предварительному проекту мост 4-полосный длиной 935 метров и максимальная скорость движения на мосту будет 70 км в час. Но очень много подробностей для моста, который еще даже не спроектировали, судя по всему.
Ну, смотри, во-первых, есть первая подробность. 6 лет. Да, то есть, вот мост через Керченский пролив российские эти предприятия построили за 2 года. А тут 6 лет. И причем там же ведь не 935 метров, там гораздо больше. Но тут, видишь, 935 метров собираются строить в течение 6 лет. Может быть, условия гораздо хуже. С третьей стороны, зачем этот мост для Севастополя? Ну, не знаю. Но есть, наверное, хорошая новость. Наконец-то там северные и южные стороны Севастополя встретятся, смогут посмотреть.
Познакомиться друг с другом.
Да, посмотреть друг другу в глаза. Они, запад есть запад, восток есть восток. Они не встретятся никогда. Что у нас еще интересно? Молодежный православный фестиваль в Симферополе пройдет 28 июня. Об этом сообщает пресс-служба Симферопольской Крымской епархии. Посвящен этот фестиваль 1031-летию крещения Руси, пройдет на территории Сквера Победы и у собора Александра Невского. Что тут будет? Фестиваль будет выступать ансамбль «Петропавловская песня» и архиерейский хор Александра Невского собора. Пресс-служба епархии также сообщает, будут мастер-классы по рукоделию для детей 5-10 лет и мастер-классы по русской живописи и различные спортивные игры. На самом деле, мне интересно посмотреть, что же это будет за такой молодежный фестиваль, на котором будет архиерейский хор петь.
Да, это должно быть, на самом деле, весьма занимательное зрелище. Ну, давайте отойдем от религиозных новостей, потому что следующая новость о том, что жители Феодосии арестовали за продажу марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба российского МВД по Крыму. 47-летнего жителя пригородного поселка Щебетовка заключили под домашний арест. В отношении него возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до 8 лет.
Ты, кстати, помнишь, как раньше называлась Щебетовка? Я боюсь, кстати, ошибиться.
Вот я, честно говоря, не помню.
Отуз. Ну, да, это было такое его старое название. Но, смотри, вот теперь я понимаю, следующая новость. Она напрямую связана, видимо, с тем, что арестовали человека в Феодосии, арестовали за продажу марихуаны в Щебетовке. Рядом с Щебетовкой находится Коктебель. Ну, а рядом с Коктебелем находится гора Карадаг. А в море у Карадага заметили чудовище. Об этом сообщает издание «Крымская служба новостей». 30-метровую рептилию заметили отдыхающие. Издание сообщает, что это родственник карадагского змея. А мужчина, видишь, мужчине грозит лишение свободы сроком до 8 лет.
Самое интересное, что они не пишут, контактировали эти отдыхающие с мужчиной из
Щебетовки, да? Да, хотя, по-моему, все очевидно.
Ну, дальше у нас не про монстров, но в Симферополе украли аллею хвойных деревьев. Об этом сообщает издание «Новый день». В Гагаринском городском парке похитили более 40 деревьев и кустарников. Это можжевельники, туи, ели и рододендроны. Растения были высажены у пруда 3 года назад местными меценатами, так сообщается. И, как сообщает издание, камера в парке зафиксировала, как деревья выкапывали 2 женщины.
Ну, выкапывали, да, наверное. Ну, вот камеры зафиксировали, в кино попали. Что у нас еще интересно? Значит, смотри, какая интересная новость. Расширяется круг стран, которые готовы сотрудничать с Крымом. Вслед за Абхазией, ну, это тоже, видимо, считается страна, там, Приднестровьем и так называемыми там ДНР, ЛНР, еще Республика Сербская собирается сотрудничать с Крымом. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил Милорад Додик, представитель Боснии и Герцеговины. Ну, наверное, не всей Боснии и Герцеговины, да, вот Республики Сербской, которая входит в состав Боснии и Герцеговины. Об этом пишет издание «Известия». По словам Додика, это фамилия такая, международное общество должно признать результаты незаконного референдума на полуострове. Республика Сербская, теперь справка, это этническое образование на территории Боснии и Герцеговины, была создана в 1992 году как самопровозглашенное образование, и частью Боснии и Герцеговины стала в 1995 году.
Ну и в принципе, с такими темпами, если дальше пойдет, то можно будет создавать какие-нибудь союзы непризнанных республик вроде ООН. И собираться это будет все на Ялтинской конференции.
На Ялтинской киностудии, которая закрыта, да? Которую решили ликвидировать.
А теперь новости.
Вот, слушай, новости России, какие замечательные. Новости соседней России.
Да, вот как раз новость, которая обрадует всех. В России начнут продавать продукты в кредит.
Наконец-то.
Наконец-то.
Да, тоже не ели ничего, хоть в кредит теперь смогут купить себе.
Одна из крупнейших сетей российских супермаркетов «Перекресток» совместно с одним из банков выпустит карту для покупки продуктов в кредит. Покупатели смогут делать покупки в кредит с льготным периодом. Оформляться они будут в супермаркетах по паспорту. В конце мая исследовательский центр «Рамир» опубликовал исследование, согласно которому почти 1/4 россиян экономит на еде. За год доля таких респондентов увеличилось 17%. Доходы жителей аннексированного России Крыма с начала 2019 года снизились, а расходы увеличились. По данным Крымстата, реальные денежные расходы населения в первом квартале этого года уменьшились на 7,1%, а потребительские расходы крымчан выросли почти на 9,5%.
Мы, кстати, делали программу на эту тему. Почему так получается, что реальные доходы крымчан падают, а вот расходы растут. И пришли к выводу с помощью наших экспертов, что на самом деле это связано с тем, что реальная безработица в Крыму увеличивается, а это подушевой доход, то есть как бы средний доход. Да, это не средняя зарплата упала, да, вот средние доходы упали. И поэтому у людей остается меньше денег. А затраты на все растут. Там и НДС, там и повышение коммунальных платежей. Там и повышение цен на товары и услуги, ну и так далее, и так далее. Получается, что люди, несмотря на то, что они стали меньше зарабатывать денег, им приходится больше платить.
Зато предлагают кредитки на еду. Давайте дальше поговорим о наших слушателях. Что же они выбрали интересного из материалов, которые публикуются на сайте Крым Реалии?
И вот на первом... Самые популярные материалы на сайте Крым Реалии.
Да, и вот первое место нашего топа – это... Довольно традиционное мнение Виталия Портникова. «Принуждение к миру. Украина и Россия». Я процитирую. «Новый украинский президент Владимир Зеленский во время своего первого визита в Брюссель говорил о необходимости принуждения России к миру. Этот термин, когда его употребляет украинский президент, уверен, значительно отличается по смыслу от российского понимания так называемого принуждения к миру. Когда Зеленский говорит о принуждении России к миру, он, думаю, прежде всего имеет в виду общее санкционное давление Запада и Украины. А самый главный вопрос тут – готовы ли к такому принуждению к миру Украина и Запад». Это, если что, я цитировал Виталия Портникова.
Второе место. Видеосюжет «Хорошая кухня и веселые конкурсы». В Бахчисарае отмечают Ораза Байрам. В Бахчисарае отмечают Ораза Байрам, праздник разговения у мусульман после окончания священного месяца Рамадан. На это мероприятие собралось более 500 человек. Также приехал наряд полиции. Особое внимание организаторы стараются уделить детям. Для них устроили конкурсы с призами, религиозные викторины, накрыли столы с угощениями. А сейчас давайте послушаем координатора Крымской солидарности Деливера Меметова о том, вообще зачем собирались крымчане.
Сегодня мы собрались в городе Бахчисарае для празднования праздник Ауроза-Байрам по случаю окончания священного месяца Рамадан, в течение которого мусульмане держали пост.
Не забываем свою культуру, не забываем свою религию, не забываем свои традиции. Мы стараемся сохранить это понимание, это желание праздновать, желание сохранять в себе эти идеи.
Более подробно можете посмотреть на сайте Крым Реалии. Хорошая кухня, веселый конкурс.
А на третьем месте у нас очень сильное интервью. Вся правда о Чернобыле. Мы ее никогда не узнаем. Мы уже вчера обсуждали, что, к сожалению, только благодаря каналу HBO вспомнили о чернобыльской трагедии. Как писал Крейг Мазин, продюсер сериала, последним до Крыма и Донбасса преступлением России-Советского Союза против Украины и всего украинского народа стал именно Чернобыль. И наши коллеги с сайта Сибирь Реалии записали интервью с Владимиром Михайловым, представителем Красноярского союза Чернобыль, кавалером Ордена Мужества. Эту награду он получил за участие в ликвидации аварии на ЧАЭС.
Давай маленький фрагмент зачитаю из интервью. Переоблучения старались не допускать, потому что начальство за это били по шапке. И командиры наши могли не только не получить обещанных им денег, а им за эту командировку платили в разы больше, чем на обычной службе, но и звания лишиться. Ну и так далее. Если вам интересен этот материал, добро пожаловать на наш сайт. А вот на четвертом месте еще одно видео. Видео на этот раз культурно-исторический видеоблог Тугра. Мечеть Узбек Джами. 700 лет история. Но мы, наверное, уже не успеем послушать этот фрагмент. А закрывает наш топ-5
блок Павла Казарина. Новый старый президент. И он рассказывает о том, чем же Владимир Зеленский отличается от предыдущего президента. Если вам интересно это послушать или прочитать, обязательно заходите на сайт Радио Крым Реалии, и вы там все узнаете.
Это была программа «Крымский вечер». Итак, мы завершаем эту неделю, первую неделю крымского лета, которая выдалась достаточно дождливой. С вами были Александр Янковский, Андрей Гевко. Услышимся в понедельник.